Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты отправились с автопробегом «Белый поток» из Москвы в Астрахань. В чем главная задача этого мероприятия? 75 лет назад родился Анатолий Собчак. Каким был вклад этого политика в современную историю России? Страны Европейского Союза обсуждают новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Чем может обернуться дипломатический скандал между Минском и Стокгольмом? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром в центре Москвы стартовал автопробег «Белый поток», организованный активистами оппозиции. Предполагается, что за 10 дней участники пробега посетят несколько крупных городов страны, где проведут акции под лозунгом «Свободные люди, свободные страны». К началу пробега у памятника Карлу Марксу в центре Москвы участников было меньше, чем рассчитывали организаторы, около 20 человек на нескольких автомобилях. Потом их число немного возросло, они отправились в Ярославль, где уже провели первый пикет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активисты автопробега «Белый поток» выехали из Москвы ранним утром. Они собираются проехать через Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и другие города. По дороге участники акции планируют раздавать белые ленточки и рассказывать о деятельности оппозиции. В каждом городе активисты проведут акцию – митинг либо пикет. Однако, как говорит один из организаторов пробега, Игорь Бакиров, пока не со всеми местными властями удалось согласовать формат акции. Ожидается, что в субботу участники автопробега доедут до Нижнего Новгорода. 11 августа в Нижнем Новгороде планируется провести митинг. Вот что рассказывает один из организаторов автопробега, депутат Государственной Думы Илья Пономарев.
Его ждут в Нижнем Новгороде, где наш региональный лагерь, и, соответственно, предполагается его встреча и митинг в городе. И к этому приезжает Сергей Удальцов, сейчас в лагере уже находится Евгения Чирикова, Дмитрий Гудков, Денис Белунов. Будет такое первое пересечение. А мы сейчас активно готовимся к последнему московскому лагерю, питерскому белому форуму.
Первый этап автопробега завершится 19 августа в Астрахани. Инициативу оппозиционеров поддержал и бывший кандидат в мэры этого города Олег Шейн.
Предполагается проведение трех дискуссионных площадок в Казани, Волгограде и на завершающей точке в Астрахани. И, возможно, в потоке будут принимать участие также некоторые концертные группы, в частности, группа «Рафак». А вообще страна стоит на пороге очень серьезных социальных выступлений, причем они могут идти с самых разных сторон, под самыми разными лозунгами, но общее недовольство очень ощущается в атмосфере. Поэтому что первым порвет, а то ли закрытие школ где-то, то ли новый рост тарифов на коммунальные услуги, то ли избиение, как было в Химкинском лесу, независимого журналиста. Что именно станет поводом, сказать совершенно невозможно. Но то, что существующая власть, она себя противопоставляет уже обществу в целом, и то, что общественная реакция может быть очень резкой и очень сильно, это факт.
Как ожидается, второй этап автопробега начнется 27 августа в Красноярске. Он пройдет более чем по 50 городам России и завершится в Москве 15 сентября. На этот день представители оппозиции планируют очередной марш миллионов. Сегодня же в столице участники движения «Окупай Абай» на Чистых прудах проводят акцию в честь 167-го дня рождения казахского поэта Абая Кунамбаева. Именно возле его памятника на Чистопрудном бульваре в мае этого года активисты разбили протест. Тесный лагерь, говорит один из участников движения «Окупай Абай» Валерий Золотухин.
Движение, которое называется «Окупай Абай», думало о том, как можно отметить день рождения Абая. И мы решили, что было бы здорово, если бы нам удалось собрать какое-то количество поэтов, стихи которых нам всем нравятся. Это поэты, например, Кирилл Медведев, Андрей Родионов. Мы решили позвать еще художника Николая Олейникова, такой поэт Арспегас, Матвей Крылов по прозвищу Скиф и группа его товарищей, которые собирают возле памятника Маяковскому и проводят там поэтические чтения. То есть это люди, им близкие идеи протеста. С другой стороны, это полноценные поэты, и в первую очередь, конечно, это политический вечер. Мы думаем, что будут выступать активисты. Причем это активисты из Казахстана, которые сейчас живут в Москве. И мы, конечно же, хотели бы дать им слово, чтобы они рассказали немножко о том, чем они занимаются, какие проблемы пытаются решить.
С московскими властями акция на Чистопрудном бульваре не согласована.
Мы проводим это все в формате собрания. внимание. Мы себе прекрасно отдаем отчет в том, что мы не можем использовать средства звукоусиления. Мы не можем, разумеется, выходить с транспарантами, с плакатами. Если полиция будет предъявлять какие-то требования к участникам этого собрания, то мы, конечно, готовы их выполнять, потому что это абсолютно мирная акция.
Организаторы мероприятия также отмечают, что не собираются разбивать лагерь возле памятника, как это было в мае. Алексей Майоров, глава Департамента региональной безопасности Москвы, заявил, что если мероприятие приобретет политический характер, полиция его пресечет. По мнению члена политсовета движения «Солидарность» Сергея Давидиса, летние акции помогут оппозиции объединиться. Кроме того, лидеры протестной кампании объявили о создании координационного совета. Он будет заниматься координацией мероприятий, информационной политикой и переговорами с властью. Участники совета будут определяться в результате выборов, говорит Сергей Давидис.
Когда вообще движение не победоносно, всегда будут люди, которые желают немедленной победы, считают возможным тот, что делает не так. В этом смысле очень важной конструкцией являются объявленные выборы Единого совета протестного движения. Каждый из кандидатов должен представить что-то вроде программы, продукт, в котором, собственно, объясняет, зачем он был блокируется в этот орган, что намерен там делать. И это рабочий орган. Формирование рабочего органа, на который есть огромный запрос. Это будут люди, уполномоченные всеми, кто желает их уполномочить. Пока этого нет, естественно, упреки могут звучать, и никак невозможно определить, верны они или нет. И работа эта ведется, просто она может не так заметна, а тем людям, которые всех ругают, им следовало подумать, что они конкретно могут сделать в первую очередь. Каждый, я думаю, должен попытаться сделать максимум возможного сам.
Как ранее заявляли лидеры протестной кампании, выборы в Координационный совет пройдут 7 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Помешает ли власть рождению новых протестных традиций? Об этом в день открытия фестиваля «На чистых прудах» спорят гражданские активисты Алена Попова, Елена Ткач, Юрий Рост, Борис Беренсон и Алексей Сахнин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги пятницы, 10 августа. В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. В 75-ю годовщину со дня его рождения на Никольском кладбище Александра Невской лавры у его могилы состоялась поминальная служба. Цветы и венки возложили его вдова Людмила Нарусова, дочь Ксения, соратники Собчака и другие жители города. Собчак был избран мэром города на первых всенародных выборах в 91-м году. В 96-м он проиграл на выборах губернатора Владимиру Яковлеву. После этого подвергался преследованиям со стороны Генеральной прокуратуры и был вынужден на 2 года покинуть Россию. Собчак скончался в Калининградской области в феврале 2000 года на 63-м году жизни от сердечного приступа. В отличие от 70-летия бывшего мэра, нынешний юбилей отмечается в Петербурге достаточно скромно. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Считается, что именно дружба Владимира Путина с Анатолием Собчаком сыграла важнейшую роль в резком взлете политической карьеры нынешнего президента России. Отказ Путина выйти из команды Собчака после поражения на выборах мэра в 1996 году, как говорят, произвел большое впечатление на Бориса Ельцина, который, в конце концов, и решил сделать Путина своим преемником. Когда Анатолий Собчак неожиданно умер 20 февраля 2000 года в Светлогорске, Путин приехал на его похороны в Петербург и говорил о том, что его бывший шеф, а в тот момент доверенное лицо перед выборами, стал жертвой травли. В глазах у Путина стояли слезы. После смерти мужа вдова Собчака Людмила Нарусова стала строить политическую карьеру и превратилась в сенатора, а ее дочь Ксения в известную всей России так называемую светскую львицу. Обе высказывали абсолютную поддержку Владимиру Путину и, как считалось, пользовались его покровительством. Все изменилось с тех пор, когда Ксения Собчак неожиданно стала активно заниматься общественной деятельностью и выступать с критикой власти, что довольно быстро сказалось на ее статусе, привело к отстранению от участия в нескольких телепроектах, обыскам в ее квартире и другим неприятностям. Но и сенатор Людмила Нарусова недавно удивила многих, открыто выступив против закона, ужесточающего наказание за нарушение при проведении массовых акций. Объясняя свою позицию еще до принятия этого закона, она в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ссылалась именно на политическое наследие Анатолия Собчака.
Закон направлен на свободу волеизъявления, на митингах, демонстрациях и так далее. Конституционные нормы. Именно эту часть Конституции писал Анатолий Собчак, мой муж. именно эту часть Конституции о правах человека. И очень, кстати, гордился тем, что в Конституции впервые в нашей стране человек поставлен выше государства. Человек, его права и их соблюдение – это обязанность государства, записано там. И вдруг такой закон, который основополагающее, вот ключевое положение Конституции нарушает, проходит так молниеносно, и главное, процедурно, нет заключения правительства.
Потом Людмила Нарусова стала противницей нового закона об НКО, сказав, что его проект даже лингвистически оскорбляет слух, а концепция не выдерживает никакой критики. А в интервью телеканалу «Совершенно секретно» Нарусова говорила о том, что люди, начинавшие политическую карьеру при Собчаке, перестали следовать идеям ее мужа. В отличие от 70-летия, нынешний юбилей бывшего мэра Петербурга отмечается значительно скромнее. В Санкт-Петербургском фонде Анатолия Собчака отметили, что, цитата, «каких-либо масштабных мероприятий не планируется, однако ожидаются почетные гости». Владимир Путин заявление по поводу 75-летия Анатолия Собчака сделал еще 7 августа во время пребывания в Ленинградской области.
Он в традиционном смысле слова не был политиком. У него не было полутонов. Он всегда был прямо конкретен. Это и как политику ему даже немножко мешало, но как человек, как личность, он был выдающимся человеком и неординарной личностью. И такие люди всегда нужны в стране.
Людмила Нарусова в сегодняшнем интервью «Радио Свобода» не была склонна придавать большое значение тому факту, что в Москве памятные мероприятия фактически организованы не были.
В Москве, собственно говоря, это никогда и не отмечалось. Вот. А сейчас вот мы едем на Васильевский остров к памятнику, который город поставил Анатолию Александровичу, открывал его в свое время президент Путин. И там будет официальное возложение цветов, губернатор Петербурга будет, и полпред от имени президента будет возлагать цветы. Так что вот именно город это устраивает, официальное чествование и возложение цветов. Мы просто сейчас были только что на кладбище, но на кладбище это у нас такая семейная традиция, а город вот будет устраивать сейчас на Васильевском острове торжественную церемонию возложения. Имя Анатолия Александровича, хоть он и политик федерального уровня, но все-таки неразрывно связано с Петербургом, поэтому мы в Петербурге.
Ксения Собчак в интервью «Радио Свобода» отказалась напрямую назвать причину той сдержанности, с которой власти отмечают 75-летие ее отца.
Я могу только догадываться, что, может быть, это связано с какими-то последними политическими событиями. А кто декабрьские митинги, какие-то мои выступления и так далее. Я не буду бросаться какими-то громкими фразами, но мне кажется, это единственное какое-то объяснение, которое я для себя вижу. Не исключаю то, что оно ошибочное.
Но вопрос о том, по какую сторону баррикад оказался бы Анатолий Собчак в декабре прошлого года, если бы был жив, Ксения Собчак также отказалась дать прямой ответ.
У меня есть свое мнение на сей счет, но я бы не хотела его высказывать. Отчасти мое поведение в том числе было спровоцировано именно ощущением, как было бы правильно и как бы он считал правильным. Но это вот какой-то мой внутренний диалог.
В день юбилея Ксения Собчак выложила в своем твиттере несколько коротких воспоминаний об отце, с иронией отметив, среди прочего, что Анатолий Собчак родился в один день, но в разные годы, разумеется, с казахским поэтом Абаем. «Окупай Абай», так сказать, говорится в этом твите. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
События последнего времени расставляют новые акценты в дискуссии о политическом наследии Анатолия Собчака и политических карьерах, общественных убеждениях его жены и дочери. Я беседую с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко», политологом и журналистом Борисом Вишневским.
Я боюсь, что сейчас у петербуржцев эта фамилия ассоциируется уже больше не с ним, а с его дочерью. О нем, конечно, помнят, но так, чтобы постоянно о нем вспоминали, сказать невозможно. Я живу на Васильевском острове и очень часто прохожу или проезжаю мимо памятника ему, поэтому у меня с воспоминаниями все в порядке. Но я думаю, что сегодня все-таки его фигура уже представляет только исторический интерес. Вспоминают, когда юбилейные даты наступают. Пышно вспоминали 5 лет назад, когда было 70-летие. Тогда, я помню, открывали памятник тот самый. На открытие приезжал Путин. Опоздал, как водится, то ли на 3, то ли на 4 часа. Весь квартал был перекрыт. Людям, которые живут в доме напротив этого места, категорически запретили подходить к окнам, а не то, что выходить на балкон.
Анатолий Собчак стал отцом целой династии, и жена его занималась и занимается политикой, дочь его вдруг неожиданно стала оппозиционным активистом. Если бы памятник не открыли к 70-летию, открыли бы к 75-летию, учитывая, что за это время взошла яркая оппозиционная звезда Ксении Собчак?
На мой взгляд, это у девушки дань моде, девушка всем обязана Путину. Неужели вы думаете, что не будь она дочерью Собчака, она бы получила бы возможность выступать на телевидении, а ее мама стала бы сенатором? Я думаю, что таким путем Путин отдавал долг Собчаку за то, что именно Собчак положил начало его политической карьере. Именно это и сейчас, когда, ну, мать в меньшей степени, дочка в большей демонстрирует такую фронду, это удерживает его от каких-то более резких действий в отношении их. Уверяю вас, кого бы другого бы давно уже бы лишили бы всех этих должностей, а так, собственно, никаких серьезных неприятностей ни у дочери, ни тем более у матери так и не возникло. Я полагаю, что и сегодня бы памятник был бы открыт, Путин всегда будет помнить, чем он обязан Собчаку, потому что если бы не Собчак, я думаю, что Путин был бы никем бы просто в нашей стране. Он его вырастил, он его назначил на государственный пост. Благодаря Собчаку Путин познакомился с целым рядом людей, которые потом помогли ему перебраться в Москву после того, как Собчак проиграл выбор, и оттуда, собственно, и началось его восхождение. И поэтому я совершенно уверен, что, например, будь сегодня Анатолий Александрович жив, он занимал какой-то достаточно высокий пост, может быть, там не премьера, но, условно говоря, каким-нибудь председателем Конституционного суда или председателем Государственной Думы при Путине он вполне бы мог быть. И я не думаю, что у него уж такое большое неприятие вызвало происходящее сегодня, потому что вот суть идеологии путинской вертикали Собчаку была всегда близка. Он всегда считал, что полномочия должны быть в руках исполнительной власти, что власть должна действовать так, как она считает нужным, а не так, как это нужно обществу. Это вполне соответствует тому, что мы видим сейчас.
Образ политик-демократа, применительно к Собчаку, на ваш взгляд, не совсем корректен?
Да он никогда не был корректен, честно говоря. Знаете, я наблюдал уже за Анатолием Александровичем с самого начала его политической карьеры, когда были выборы народных депутатов СССР, и всех, кто участвовал в выборах, мы в клубе «Перестройка» и в движении «Демократические выборы» еще 89 пригласили выступить. Собчак вышел на сцену, произнес замечательную речь, сказал, что он хочет доказать, что простой, никем не поддерживаемый профессор университета может на выборах на равных соперничать со слесарем-судосборщиком, вызвал шквал аплодисментов, прекрасно помню его поленсовету. К сожалению, глубокому, при всех заслугах Анатолия Александровича, он, конечно, был яркой, выдающейся личностью, но мнение о его демократизме, оно очень сильно преувеличено. Он был политиком вполне авторитарного склада, для которого демократические ценности были инструментом вхождения во власть, но дальше они стали ему только мешать. Именно Собчак ведь добился того, что был разогнан Ленсовет 21-го созыва, лучший из советов в России, избранных в 90-м году.
Скажите, сейчас можно уже дать какую-то более-менее беспристрастную оценку роли, которую сыграл Анатолий Собчак в перестроечные, постперестроечные годы, вообще в новейшей истории России? С одной стороны, первый демократически избранный мэр. Видимо, вы, как петербуржец, всегда будете благодарны Собчаку за то, что именно благодаря его инициативе город вернул свое историческое название.
Не буду. Анатолий Собчак выступал против переименования города. Ведь идея переименования Ленинграда в Петербург появилась осенью 1990 года на второй сессии Ленсовета. Инициативу эту выдвинули депутаты, вовсе не Собчак. Собчак резко выступил против. Он был тогда председателем Ленсовета. Сперва он стал говорить, что это оскорбление памяти блокадников. Потом он стал говорить, что это очень дорого, потому что надо менять штампы, вывески, печати и все прочее. Потом, когда в апреле 1991 года уже на сессии Ленсовета принималось решение о проведении опроса жителей, Собчак был против даже того, что это включали в повестку дня. Даже в его предвыборной программе на пост мэра города нет ни слова о переименовании города. Он сказал что-то на эту тему буквально в последний день перед выборами, и этим ограничился. Имя городу вернули его жители на референдуме 12 июня 1991 года. Имя городу вернули те депутаты Ленсовета, которые не жалели сил для того, чтобы провести этот референдум и агитировать жителей за переименование. К сожалению, дальше сложился просто миф. У Собчака достаточно заслуг, кроме этого, чтобы приписывать ему то, в чем он не участвовал или вообще против чего выступал.
Давайте тогда еще про какие-то заслуги, чтобы я потом продолжил свой вопрос, пафос которого вы так удачно сбили.
Главной его заслугой является то, что, начиная еще с времен Первого съезда народных депутатов СССР, была показана важность такого понятия, как закон. Что закон должен быть выше власти, выше любого чиновника. Вот профессор-юрист, выступавший за верховенство закона, это было то, чего в нашей советской истории практически мы не видели. Но всегда был главным не закон, а воля начальства. И, конечно, то, что Собчак тогда очень ярко и последовательно выступал за то, чтобы именно демократические ценности легли в основу организации власти, это оказало огромное влияние на общественное мнение. Он сыграл большую роль, хотя не только он, конечно, во время путча, во время сопротивления ГКЧП, тогда еще в Ленинграде. Его авторитет, его влияние на горожан оказали достаточно большое воздействие на то, что общественное мнение в городе было резко настроено против путчистов.
Именно Анатолий Собчак привел большую политику Владимира Путина. И вот если мы на исторических весах постараемся все это дело взвесить, прогрессивный исторический деятель или нет?
Знаете, я бы, если бы проектировал ему памятник, то, наверное, этот памятник был бы как памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного. Он был бы черно-белым. Не может быть однозначной оценки роли Собчака. Много плюсов, много минусов. Я не могу сказать сегодня, чего больше, хорошего или плохого. Для меня лично то, что он привел Путина, перевешивает остальное. Потому что роль Путина я оцениваю настолько негативно в нашей истории, что, наверное, никакие другие заслуги все-таки этого не заслонят.
Вы упомянули, что часто ходите мимо памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Что он собой представляет?
Достаточно простой памятник, небольшой. Фактически его бюст на небольшом постаменте с оградой. Вот на памятнике, в частности, написано первому мэру города, вернувшему его историческое имя. То есть вот даже на памятнике тоже отразился миф.
О политическом наследии Анатолия Собчака в эфире «Радио Свобода» размышлял Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко». Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Анатолия Собчака. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Страны Европейского Союза обсуждают новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Чем может обернуться дипломатический скандал между Минском и Стокгольмом? Участницы панк-группы Pussy Riot стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Как оценивает их искусство видный персонаж соцарта, художник Владимир Комар? Грузинская пресса обсуждает события четырехлетней давности, времена военного российско-грузинского конфликта. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек, передает Интерфакс. В Пролетарском районе Ростовской области в результате крушения вертолета Ми-2 пилот погиб. Других людей на борту не было, на земле никто не пострадал. Участницы панк-группы Pussy Riot стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. Как сообщает агентство, в 75-ю годовщину со дня его рождения на Никольском кладбище Александра Невской лавры у его могилы состоялась поминальная служба. Страны Европейского Союза на встрече в Брюсселе договорились в ближайшие дни выразить всем белорусским послам в Европе свою полную солидарность со Швецией в дипломатическом конфликте с Белоруссией. В ходе боев в сирийском городе Алеппо при артиллерийском обстреле района Тарик-аль-Баб в пятницу погибли около 10 человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек ранено, сообщают репортеры агентства «Франс-Пресс». В Египте военнослужащие арестовали 6 боевиков, как сообщает государственное агентство МЕНА. Аресты произведены в ходе совместного патрулирования полиции и военными Северо-Синайского полуострова. В Ираке в результате вооруженного нападения на пост безопасности в 80 километрах к северу от Багдада были убиты 4 человека. По данным местных властей, погибшие – члены проправительственного суннитского формирования «Сахва», участвующего в операциях против боевиков «Аль-Каиды». Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 10 августа. Представители Европейского Союза в пятницу провели экстренную встречу по вопросам оппозиции в отношении Белоруссии в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. Напомню, что после того, как 4 июля с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова, белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плюшевые делишки просто наложились на давно созревавший конфликт с официальным Стокгольмом.
Некоторые связывают эту проблему не то с плюшевыми медведями, то ли со слонами. Но это абсолютно разные вещи. Это произошло наложение на эту проблему как раз вот этого плюшевых делишек. Я поручаю МИДу, вникните, есть ли у нас еще возможности как-то отреагировать в спокойном ключе. Таких возможностей нет. Они мне доложили, я сказал, вывозите посольство, эвакуируйте из Швеции. Забирайте оттуда посольство, у нас ноль товарооборота, ноль интереса. Но и им сказали, ребята, собирайте чемоданы, вас не торопим, как вы нас. Захотите вы с нами сотрудничать, мы в любой момент вернемся на вашу землю и пригласим вас в Беларусь.
Возможно ли повторение демарша полугодовой давности, когда в ответ на введение экономических санкций против белорусского режима из Белоруссии был выслан посол Польши, в ответ на что Минск солидарно покинули все руководители дипмиссии стран Евросоюза. Политолог, редактор интернет-газеты «Белорусские новости» Александр Класковский такой вариант событий считает маловероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Официальный Минск рассчитывает на слабость Европы, на то, что вот тряпкой по физиономии в очередной раз Брюссель получит и утрется. Это, знаете, в диктатуре принимаются решения за одну секунду импульсивные, вот как выбросили шведского посла и пошло-поехало. Брюссель – это 27 демократий, и там маленькая какая-то страна может, что называется, упереться рогом. Полгода назад, когда решался вопрос о санкциях против белорусского режима, маленькая Словения уперлась, потому что у нее бизнес и интересы здесь. То, что какой-то символический ответ должен быть, да, потому что затронули Швецию, затронули амбиции всего Евросоюза. Но, может быть, все-таки Европа на первом этапе ограничится риторикой, тем более сейчас август, сейчас мертвый сезон, и просто нет кворума политиков. Многие на пляжах отдыхают для того, чтобы, фигурально говоря, объявить полномасштабную войну последней диктатуре Европы, как они называют белорусский режим.
Пока белорусско-шведский конфликт набирает обороты, в статусе обвиняемых за решеткой остаются два молодых человека, имеющих весьма опосредованное отношение к спорам политиков. Вот уже более месяца в следственном изоляторе КГБ удерживаются фотограф Антон Сурякин и риэлтор Сергей Башаримов. Обоим предъявлено обвинение в пособничестве нарушению государственной границы Республики Белоруссия. Сурякин первым разместил на своем сайте фотографии мишек-десантников, а Башаримов якобы сдавал квартиру в Минске двум другим шведам, которые обеспечивали наземное прикрытие воздушному экипажу. 9 августа суд наказал крупными штрафами фоторепортера Юлию Дорошкевич и корреспондента «Комсомольской правды» в Белоруссии Ирину Козлик. Они были задержаны в тот момент, когда пытались сфотографироваться с игрушечным медвежонком, тем самым высказав поддержку прежде всего своему коллеге Антону Сурякину. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон сообщила, что страны ЕС изучают возможные ответные действия, в частности, рекомендацию закрыть все посольства стран Европейского Союза в Минске. Эту перспективу оценивает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Экономическая ситуация по сравнению с прошлогодним кризисом, в общем-то, стала не намного лучше, но лучше. По крайней мере, ситуация, что надо отдавать полцарства, так сказать, за любовь европейцев или за их деньги скорее, она как бы немножко ушла в прошлое. С другой стороны, в общем-то, восточный сосед проявляет невиданную щедрость, по крайней мере, в последнее время. Ну, а поскольку все-таки вот этими самыми мишками, медвежьим десантом его, в общем-то, обидели, его унизили, его сделали смешным, Ну вот он решил так отомстить и, так сказать, показать, что не он, а вот другая сторона больше подвержена медвежьей болезни. Фактически не просто посла выслали, а фактически выгнали посольство. Действует шахматный принцип, что угроза сильнее исполнения. И в этом смысле удаление посольств, это еще неизвестно, кому от этого будет хуже. Удаление посольства – это, в общем-то, сужение возможностей влиять на соответствующую страну. Кроме того, как во время одного из кризисов сказал мне один западный дипломат, мы, в общем-то, могли бы отсюда, в общем-то, и навсегда уехать. Но, вы знаете, вот российский посол, сказал он мне, из Беларуси никогда не уедет. Поэтому и мы надолго не уедем. И я не исключаю, что вот сейчас в Евросоюзе, когда обсуждают вот эту возможность отозвать все посольства, учитывают в первую очередь этот фактор, во вторую, я думаю, очередь тот фактор, что, ну вот уже отзывали в этом году. И послы это, в общем-то, не челноки, которые вот взяли, уехали, приехали, так сказать, через полгода, но это смешно будет выглядеть. И, наконец, в-третьих, сейчас в Беларуси идет избирательная кампания, выборы в парламент. В общем-то, никто особо не ожидает от них каких-то, так сказать, прорывов к демократии, но, в общем-то, я думаю, западные страны думают, что вот если мы сейчас как бы углубим этот конфликт, проведем его эскалацию, Лукашенко выборы проведет плохо, и мы сами потом будем жалеть, что, может, если бы мы его лишний раз не злили, так они, может, были получше. В общем-то, решения, может быть, и будут приняты вот как раз такие достаточно жесткие, но после выборов, в конце октября.
Об отношениях Европейского Союза, России и Белоруссии говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дорогохруст.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 августа. Участницы панк-группы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Кандидатуры девушек выдвинула член экспертного совета премии, художественный критик Ирина Кулик. По правилам, заявка для участия в конкурсе может быть подана как самим художникам, так и третьим лицом с письменного разрешения автора. Однако для «Pussy Riot» было сделано исключение. Участницы группы дали устное согласие, необходимые документы подписали их адвокаты, а девушки сейчас, напомню, находятся в следственном изоляторе. Премия Кандинского вручается в России за достижения в области современного искусства. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич номинированы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони», которую они устроили в Храме Христа Спасителя. В связи с этой акцией в отношении девушек было возбуждено уголовное дело. Многие наблюдатели называют это дело знаковым и показательным, ярко проявляющим суть политики и идеологии нынешних российских властей, и особенности государственного устройства страны. Идеологические и эстетические вопросы находились в центре процесса «Pussy Riot», вероятно, потому что девушек судят именно за художественную акцию, пусть и остро-политического характера. Об акции «Pussy Riot» в художественном контексте и об аналогиях с судьбами концептуального искусства в советские времена обозреватель «Радио Свободы» Валентин Барышников беседовал с нью-йоркским художником Виталием Комаром. Комар – участник разгромленной в 1974 году бульдозерной выставки и один из ярких представителей соцарта направления искусства, использовавшего в своих произведениях образы официальной идеологии.
Полжизни живу в Нью-Йорке, но, конечно, я приезжаю в Москву, посещаю выставки и так далее. Появилась свобода, художники стали свободнее работать, появились некоторые новые качества, особенно среди молодых художников. Я в свое время критиковался художниками более пожилыми, и тогда себе дал слово никогда, когда стану уже в возрасте, не критиковать молодых, потому что это как бы признак старения, признак того, что мы не понимаем. История искусств полна таких примеров, когда критикуют того или иного молодого художника или экспериментатора, а потом все становится на свои места, и историческая ценность становится художественной ценностью.
Давайте попробуем сравнить историю с этим панк-молебном, с так называемой бульдозерной выставкой. Если воспринимать бульдозерную выставку как перформанс, как выход художников на улицу со своими картинами, которым запрещают выставляться, можно ли тут найти аналогии?
Я думаю, что мой опыт вот в те время, брежневские времена, он очень важен для молодых художников сегодняшней России. Слово «запрещают», оно, кстати, не совсем подходит здесь. Я помню, вместе с художником Оскаром Рабиным мы навещали правление профсоюза работников культуры московского, где заранее говорили им об этой акции, о нашей попытке выйти с картинами в парк, в Беляево, просили разрешения на это, ссылаясь на то, что во многих странах Запада и даже в Польше, например, художникам разрешали показывать работы на улице. Это был поиск альтернативного, так сказать, пространства. А поскольку все галереи принадлежали государству, вся продажа искусств принадлежала государству, вся художественная пресса, художественные журналы принадлежали государству и так далее. И когда мы пришли в этот профсоюз работников культуры, они страшно испугались. Бюрократы не хотели ни говорить ни да, ни нет, потому что самого верха, как говорится, разрешения, видимо, не было. Наверху были какие-то противоречия. И я думаю, художников и скандал с бульдозерами использовали в борьбе наверху, бюрократы, в борьбе между собой. И мы не получили запрета. Вы знаете, запрета не было. Но и разрешения не было. Я был молодой, и надежд на то, что даже будет когда-нибудь альтернативный второй союз художников. А для меня это была полная неожиданность, когда появились там люди, представители властей, стали ломать картины. Моих несколько работ вместе с Аликом Меламидом уничтожили, и Оскара Рабина работы уничтожили. И те, кто сопротивлялся, были задержаны на 15 суток. Кстати говоря, довольно мягче, чем сейчас. По-моему, эта группа уже находится чуть ли не 4 месяца, если не больше, в предварительном заключении. А художников в случае с бульдозерной выставкой выпустили на свободу, и вдруг неожиданно, как результат каких-то там бюрократических столкновений на самом верху, нам неизвестных, неведомых до сих пор, вдруг разрешили выставку в Измайловском парке. Это было совершенно уникально. Никакой цензуры не было фактически. Люди приносили все, что хотели. Тысячи людей пришли смотреть наши работы, меня и моих друзей. Несколько десятков художников пришло. Было ощущение удивительной легкости, свободы. А вот, например, в последний свой визит в Москву я чувствовал все-таки какое-то напряжение между людьми, даже на улицах.
Вы основоположник такое концептуальное искусство, которое рефлексировало по поводу штампов официальной пропаганды. С этой точки зрения, насколько точно высказывание «Пусть Riot», которое рефлексировали по поводу использования ценностей Русской Православной Церкви в политике?
Здесь существует очень большое противоречие. Я говорю о оскорблении чувств верующих. В свое время я участвовал в проекте с моим другом Аликом Меламидом «Что делать с мавзолеем Ленина?». С точки зрения русской традиции, тот факт, что в центре Москвы, в двух шагах от знаменитого шедевра древнерусской архитектуры Василия Блаженного, находится труп, не похороненный, не зарытый в земле по, так сказать, традиции. Почему это не оскорбляет чувств верующих? Видимо, потому что нет разрешения на вынос этого тела на самом верху. Конечно, это большой исторический аттракцион, как бы, и мавзолей Ленина можно сохранить, заменив это, предположим, восковой моделью и так далее, пускать туда туристов за какие-то деньги. Но тот факт, что лежит непохороненный по религиозному обычаю труп, находится рядом с святынями России, с знаменитыми соборами. И он никого, как я понимаю, из верующих этот факт не оскорбляет. Это, конечно, большое противоречие.
Акция «Пусть Riot» — это концептуальное искусство?
Очень интересно, что называть искусством концептуальным и что вообще называть искусством. В свое время английский суд, кстати говоря, это тоже разбиралось в суде, обсуждал вот это определение, что называть искусством. Знаменитый американский художник Уистлер, который очень часто выставлялся и в Лондоне, в частности, он написал картину, это конец 19 века, до появления абстракционизма, до появления модернистских течений, включая концептуализм. Он написал картину, которая называлась «Ноктюрн черное с золотом». Знаменитый критик Рескин, когда смотрел на эту картину, он увидел черные какие-то пятна, и на них какие-то светлые, золотистые пятна и так далее. Уистлер изобразил ощущение от какого-то фейерверка в лондонском ночном небе. То есть это была, грубо говоря, одна из первых абстрактных картин. Рескин подал в суд на него. Он был знаменитый критик и очень богатый человек, и истратил громадные деньги на процесс. Уистлер был просто разорен в конце этого процесса. Но, тем не менее, знаменитый своей объективностью английский суд постановил утверждение Рескина, что действия и произведения Уистлера нельзя назвать искусством, потому что это не искусство с точки зрения Рескина и еще, может быть, его даже друзей. Этот суд постановил, что все названное художником, произведением искусств, следует считать произведением искусств. Это звучит как то, что позднее утверждали дадаисты и некоторые русские акционисты, типа футуристов, в целях улучшения образа России на международной арене. Патриоты русские должны больше думать о том, как это воспринимается со стороны, то, что происходит в России. Нельзя судить обо всем только с точки зрения внутренних оценок. Сегодня мир очень связан. Мы живем в громадном мире, который связывается все больше и больше. Это нельзя игнорировать то, как смотрят деятели культуры, например, акция Мадонны, в частности, на то, что происходит в России. Именно патриоты России должны в первую очередь быть снисходительны к этим молодым танцорам или певицам и так далее.
Об акции «Пусть сирают» в художественном контексте, об аналогиях с судьбами концептуального искусства в советские времена размышлял художник Виталий Комар в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Для грузинских газет, сетевых ресурсов и телевидения главная тема последних дней осмысления четвертой годовщины военного конфликта с Россией. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бурную реакцию вызвала редакционная статья агентства GHN о ходе боевых действий в Южной Осетии. Автор статьи, опубликованной на сайте агентства и разосланной всем подписчикам, писал, что 8 августа Россия легально ввела войска в Южную Осетию. Судя по всему, журналист просто допустил смысловую и терминологическую ошибку. Дело в том, что грузинские журналисты часто ошибочно применяют термин «легальный» и словосочетание «легальные действия», имея в виду «открытые действия». То есть автор хотел сказать, что Россия открыто ввела свои войска в Южную Осетию. Но статью DHN механически процитировали, причем не называя источника, сразу две телекомпании. «Девятый канал», принадлежащий супруге лидера оппозиции миллиардера Бидзины Иванишвили, и телекомпания «Имеди», одного из ближайших соратников президента Саакашвили Георгия Арбеладзе. Журналистка «Имеди» Кэти Кашакашвили, не разобравшаяся в значении термина «легальный», была вынуждена уйти из телекомпании. DHN принес извинения подписчикам, но, выступая на траурном митинге в Поти, президент Саакашвили обвинил только «Девятый канал», назвав эту телекомпанию партийным органом оппозиции. «Девятый канал», с одной стороны, и проправительственные, и медиа, также «Рустави-2», с другой, уже несколько дней подряд ведут настоящую информационную войну по мотивам статьи агентства DHN. Независимый политолог Рамас Сахварилидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что в истории с сообщением агентства DHN проявился низкий профессиональный уровень грузинской журналистики.
Такой дефицит наблюдается абсолютно в разных структурах. Там агентство, телевидение, одно, другое. Наблюдаем непрофессионализм как в применении термина, так и потом в том, что это переписывается без проверки, без обдумывания и так далее. В целом низкий уровень компетентности. Именно эта проблема дала о себе знать в этом случае.
Еще один скандал вокруг «Девятого канала» разразился появился после того, как ведущая вечернего выпуска новостей Натья Лазашвили сказала в прямом эфире, что нынешний секретарь Совета национальной безопасности Гига Букерье якобы покинул страну через день после начала войны. Коллеге ответила супруга Гиги Букерье, главный редактор журнала «Табула» Тамар Чергулайшвили. В эфире телекомпании «Маэстро» она гневно заявила, что в момент начала войны находилась за рубежом и вернулась вместе с мужем сразу после вспышки боевых действий. Грузинские газеты обращают большое внимание на визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Цхинвали. Постоянный автор еженедельника «Сегодня и завтра» Леван Мезурнишвили в статье «Августовская война и раскол российского тандема» утверждает, что неожиданно визит Медведева явно связан с фильмом «Потерянный день». Газета «24 часа» публикует жесткий комментарий источника в грузинском министерстве иностранных дел, который назвал визит Медведева в Южную Осетию «покушением на суверенитет независимого государства». Агентство IPN приводит уточненные данные о погибших в ходе боевых действий с грузинской стороны. 228 мирных жителей, 170 военнослужащих и 14 полицейских. При этом грузинские СМИ часто цитируют заявление президента Саакашвили о том, что практически все из 162 осетин, погибших по данным российской прокуратуры с 8 по 13 августа, были не мирные жители, а бойцы юго-осетинской армии. Амбебиге публикует на своем сайте интервью с режиссером Санкт-Петербургского драматического театра имени Товстоногова Тимуром Чхеидзе. «От нас оторвали часть нашей души и тела», — говорит режиссер и сообщает, что хочет вернуться из России на родину. Ежедневная газета «Резонансы» попросила политологов и представителей общественности прокомментировать слухи о новой войне с Россией. Военный эксперт Георгий Тавдгеридзе сказал в интервью газете, что масштабные учения вооруженных сил России «Кавказ-2012», намеченные на осень, вполне могут вылиться в новую российскую интервенцию. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт, она возвращает нас к одной из главных тем программы – белорусской. В рамках 6-го фестиваля коллекции современного искусства в Москве проходит выставка белорусского современного искусства. Для выставки выбрано необычное пространство. Это квартира атташе по культуре посольства Австрии в Москве Симона Мраза. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошка.
На выставке представлены картины молодых альтернативных авторов. На вернисаже присутствовали трое художников – Алексей Лунев, Сергей Шабохин и Жанна Гладко. Работы и картины размещены прямо в жилом пространстве. Инсталляция Алексея Лунева «Декларация», фотографии инсталляции Жанны Гладко «Присутствие». Одну из комнат целиком занимала инсталляция Сергея Шабохина «Практики подчинения». Эта работа является частью авторского исследования фобий и агрессий. Представлены также картины А.Р.Ч., представителя «Арт Брют», так называемого «грубого искусства», и других авторов. Комната с его работами затянута пленкой, измазанной черной краской, и, честно говоря, является собой завораживающее и жутковатое зрелище. Общее настроение работ довольно мрачное, подавленное. В некоторой степени присутствует даже ощущение безысходности. Беларусь уже полтора десятилетия замыкает рейтинги гражданских свобод и свободы печати в исследованиях международной правозащитной организации Freedom House. Президента республики Александра Лукашенко называют последним диктатором. Это единственная страна в Европе, где практикуется смертная казнь. Как это часто происходит в условиях несвободы и давления, искусство не умирает, а наоборот развивается. Проблема заключается в основном в том, что о культурной жизни Белоруссии, о современном белорусском искусстве мало что известно, даже в близких территориально и ментально России или Украине. В Минске, однако, нашлись инициативные люди, которые хотят продвигать искусство соотечественников и делать это на профессиональном уровне. В Беларуси открываются частные художественные галереи, в частности галерея У, представители которой участвовали в организации выставки в Москве и в ближайшее время планируют открыть выставку в Вене. Несмотря на цензуру в интернете, появляются сайты, посвященные современному искусству.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошка. А сейчас в эфире «Свободы» Анна Чистосердова, один из кураторов выставки молодых белорусских художников, арт-директор галереи современного искусства из Минска под названием «У».
Каждый из этих проектов, конечно, так или иначе, связан с ощущениями от жизни. Мы это называем как такой стенд затяжной депрессии. Знаете, так печально начинается интервью с одной и той же фамилией. Это все здание, нам хочется говорить о другом. Политика для каждого из нас не является ключом. Все последние новости в последних 6-7 месяцев, мы это все прошли. Ну, вообще ничего нового, допустим, для меня. Включая там недавние ваши законопроекты по поводу там, иностранных
агента, по поводу регулирования интернет-пространства, по поводу запрета на собираться больше 3. Мы это все уже давно прошли, очень схожие ситуации. Все-таки у вас жена более активное гражданское общество. Я всегда с такой гордостью вот несколько раз смотрела на все выставки, которые проходили после вашего марша миллионов, там, болотные. Жена что вообще верит в какую-то там силу митинга, потому что, в общем, там, 18 лет, простите, это такой уж серьезный срок, после которого, наверное, в этот момент ты начинаешь понимать, что службы ничего нет. Ты работа ничего не мало. Она вот для нас почему является главенствующей. Мы практически во всех темах, о которых говорим, приходим к одному простому выводу, ничего не мало. Стремимся при какой-то поддержке показать искусство и Беларуси, о том, что происходит с нашими же художниками в Европе, знают только очень такой ограниченный комьюнити.
Говорила арт-критик Анна Чистосердова. О своих работах рассказывает художник Алексей Лунев, автор инсталляции «Декларация».
Казаки в центре всегда. Если не в центре, то где-нибудь на периферии, то обязательно их увидишь. Ощущение того, что они, в общем-то, приезжают за тобой, есть постоянно. Ситуация в Беларуси, лично для меня, уже несколько лет я сформулировал для себя, немного напоминает ситуацию оккупации. То количество милиции, которые ходят, это не в помощь тебе, они производят впечатление угрозы. Что касается изобразительного искусства, это может быть как раз то, что очень помогает как-то бороться с этим стрессом, переживать его более или менее адекватно. Я не очень люблю прямое политическое искусство. Мне кажется, что это всего-навсего тренд. Пройдет время, и забудется эту историю. Искусство значительно важнее, чем политика. Более мощное и сильное. В условиях режима любое дело, которое ты делаешь честно и правильно, это уже своего рода процесс.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко, был белорусский художник Алексей Лунев и арт-критик Анна Чистосердова. В Москве открылась выставка «Белоруссия. Молодое современное искусство». Вот так обстояли дела в пятницу 10 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. То же самое вы можете прочитать и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч должен
приставам. В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова,
дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналистов арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.